Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать независимый юрист Игорь Круглов. Игорь, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, слушатели!
278-96-41, 346-84-86 – это телефоны, по которым ваши вопросы к нам в программу будут попадать. Давайте смотреть, что пришло на сегодня. Добрый день! У меня рядом с домом есть небольшой стихийный рынок, на котором торгуют овощами и фруктами. Прелесть какая. Меня там обвешали и, видимо, делали это постоянно. Просто я до этого не замечал, не взвешивал товар. Естественно, что чеков никаких не дают. Расчет, как правило, наличкой. То есть вообще сложно доказать сам факт покупки. Куда обратиться, чтобы такие места проинспектировали или вообще закрыли?
Стихийный рынок. У меня сразу ассоциации с каким-то цыганским табором.
Да, 90-е годы.
Набежали, да, 90-е годы, центр города Екатеринбурга. Жвачки, да. Во-первых, я бы хотел рекомендовать не покупать на стихийных рынках. У нас на сегодняшний день существуют торговые сети, в которых можно абсолютно все купить. При этом никаких проблем с выдачей контрольно-кассовых чеков не будет.
А если дешевле на стихийном рынке?
По-моему, в торговых центрах как раз в десятки раз дешевле, чем на рынках. По крайней мере, за последнее время я на рынках, например, фрукты, овощи точно не покупаю, потому что они в два, а порой и больше раза выше, так как торговые площадки, они все-таки дают огромный дисконт на продажу любой продукции, так как покупают крупным оптом. Вообще у нас существует в России 54-й закон о применении контрольно-кассовой техники, который позволяет на рынках, ярмарках, то есть организации временного содержания торговли, не рассчитываться, не иметь контрольно-кассовой техники. Хотя на наших рынках, в нашем городе, контрольную кассовые чеки выдают повсеместно.
По-моему. Можно еще со своим безменом ходить,
да,
чтоб не обвесили.
И мы сейчас про чеки, не про вес. Давайте сначала коснемся финансовой стороны, потом будем говорить про вес. Вот. Но даже если у нас данное правило не обязательно не предусмотрено, вы можете настоять на выдаче какого-либо подтверждающего документа по оплате.
А если нет,
обычно
ничего.
Товарный чек. Если вы приходите в магазин стихийно, на стихийный рынок для приобретения стихийной продукции, и вам не нравится, что продавец вам не хочет выдавать, не идет с вами на контакт, может быть, не стоит тогда с ним вообще связываться в целом. Я не считаю, что уникальность продукта настолько высока, его раритетность дикая, что вам нужно купить именно у этого человека именно этот продукт. Вы можете настоять, вам обязаны выдать. Если вообще на контакт не идет продавец, то, я думаю, не стоит вообще с ним связываться в целом. Как вы определяете обвес, тоже не совсем понятно.
Домой пришел,
перевешиваете
весил,
дома.
Ну, видимо, как-то так.
Но
поздно, конечно.
Еще раз,
поздно,
зачем ходить по злачным местам, приобретать без правоподтверждающих документов перевешенный продукт, если это можно сделать нормально, цивилизованно в магазине.
Ну хорошо, на этот рынок больше, да, не ходить.
Да, не ходить, а если действительно считаете, что вы хотите отстоять свою гражданскую позицию по поводу защиты всех потребителей, обращайтесь в Роспотребнадзор.
Так, в Роспотребнадзор по поводу инспекции рынка.
По поводу инспекции рынка, да, на
какой
самом деле.
Какой шанс, что при той загрузке, которая сейчас есть вот у Роспотребнадзора, они действительно приедут и проверят, посмотрят?
Это их обязанность. Мы не можем с вами говорить про шансы выполнения обязанностями государственными органами, так или иначе. То есть это будет не совсем корректно.
Ну, то есть наше дело просто написать жалобу в Роспотребнадзор, да, изложить все
я
детали.
Я же начал именно с гражданской позиции. Это вот вы именно таким действием реализуете свои гражданские права, правосубъектность. Нажаловались, все правильно. Есть нарушение закона. В целом политика абсолютно верная и правильная.
Но нарушение это закона в чем? В том, что без чека?
Нарушение в обмане потребителя в том числе. В обмане потребителя, в нарушении контрольно-кассовой дисциплины. Пожалуйста, здесь нарушение сплошь и рядом.
Так, следующий вопрос. Помогите советом. Мой сосед начал строительство дома с торца моего садового участка. Он строит его так, что окна комнат выходят прямиком в мой сад. Там у нас и туалет, и личные вещи. Получается, что сосед из своих окон будет видеть всю мою жизнь. Кроме того, он прокладывает по меже трубы для газа и воды, а между нашими участками нет забора и проходит только межа, на которой теперь его коммуникации. Законно ли это? Крыша его дома покатая и скатная. направлен как раз в сторону моего огорода. То есть весь снег и вода с его крыши течет в мой огород. Можно ли подать на него в суд и заставить перестроить дом и протянуть коммуникации по-другому?
Много вопросов. Первый вопрос. Окна.
Окна, которые выходят,
В сторону
другого человека.
Сад другого человека. Довольно странно, куда должны в целом выходить окна. Причем при плотности застройки любого садоводческого товарищества, либо усадебного какого-то хозяйства, дома расположены так, что, чтобы окна не выходили на соседний участок, они должны быть в крыше, либо в пол.
Ну хорошо, допустим, а окна, вот ты видишь, что окна твоего соседа выходят в твой участок, тебе это не нравится, ты можешь забор поставить высоченный,
да,
чтобы вот,
да,
перекрыть окна?
Да, на самом деле вот весь вопрос, такой объем негативной информации, который возник у соседа к соседу, разрешается очень просто, это постройка забора, тогда и трудностей не будет. Если сети мешают установить сам забор, тогда да, тогда мы говорим уже о нарушении. Хотя логически забор, как ограждение, должен находиться все-таки на вашем земельном участке.
Но
правильно? Вот
сколько нужно
отступить? Понятно, что частенько по меже делают. Так, давайте, у нас существует технический регламент, у нас существуют сводные правила, которые определяют минимальные расстояния между хозяйственными постройками, между ограждениями, между сетями, между многовековыми деревьями, между септиками. И, этих технических регламентов просто очень много на самом деле. Есть основные, то есть, например, 5 метров от жилого строения или административного здания до линии пешеходной или проезжей части, 3 метра от жилых домов до зоны проезда на территорию, 3 метра от жилого дома до ограждения соседнего участка, вот о чем мы сейчас говорим, да, например.
То есть мы берем либо границу своего участка, отступаем 3 метра вглубь и
да,
ставим забор.
Вот у нас 3 метра, либо 6 Отлично. Метров от оконных проемов до соседнего, до соседней постройки. Вот о чем мы говорим про окна, например.
Угу.
То есть от оконного проема до соседнего земельного участка. Что касается сетей, то обычно считается от фундамента, ну, потому что мы говорим всегда про подземные сети, по большому счету. По поводу воздушных никаких ограничений нету, как таковых.
Ну, то есть сейчас вот то, что по меже проходит
коммуникации. Я скажу, как нужно сделать, вот в идеале. Все, что мы сейчас с вами говорим, это все-таки больше сторона, так как это технический регламент, у нас есть федеральный закон о техническом регулировании, есть распоряжение правительства, которое определяет сводные нормы и правила, которые на сегодняшний день действуют, потому что их очень много. Раньше были ТУ, ГОСТы, да, сейчас у нас СП, и есть определенные подзаконные акты, которые правоприменимы, которые неприменимы, которые носят рекомендательный характер. В идеале, если вот у вас накопилось много вопросов по поводу строительства, размещения, обратитесь в любую проектную организацию, обратитесь к пожарникам, к СЭС, вам подготовят заключение, в котором четко установят, есть ли какие-либо нарушения по расстояниям. То есть, если конкретное нарушение,
платить?
Ну, если вы, конечно, ну, это нужно будет заплатить в любом случае. Ну, то есть, вы хотите на сегодняшний день, вас не устраивает определенная техническая вот сторона строительства, и вы хотите перейти в правовую плоскость. В путь вам исковое заявление об устранении препятствий к пользованию, по большому счету. То есть, мы говорим, что мы пользоваться нашим имуществом в полной мере, как это нам позволяет законодательство, не можем, потому что есть определенные нарушения. Пусть сети неправильно построены, окна на нас смотрят, не знаю, с крыши снег действительно падает, и расстояние между границами и крышей. В некоторых случаях крыша вообще бывает уходит на земельный участок соседа. Это тоже определенное нарушение. Обращайтесь, вам подготовят заключение, и с исковым заявлением вы уже обращаетесь непосредственно в суд об устранении препятствий к пользованию вашим помещением в связи с нарушением технических норм и регламентов. Вот как бы это вот идеальный вариант, самый простой, который есть. И просто ругаться, разбираться в СП, в тех сводных правилах, которые существуют, потому что действительно достаточно очень много специфики. Есть противопожарная специфика, там вообще все усложнено намного, потому что определяется фактура стен, различные противопожарные способы воздействия на материалы, отсюда определяется расстояние между банями, строениями и так далее. Обратитесь в специализированную организацию, и будет установлено это. Теоретически, если не хотите сами это сделать, то можно обратиться в прокуратуру о нарушении также действующих норм, и прокурор в интересах вас может также обратиться с каким-то заявлением.
Но в прокуратуру же уже надо с какими-то готовыми документами идти.
Они могут просто провести проверку теоретически.
То есть по месту жительства ближайшее отделение.
Ну, это вот тот вариант, который меня не всегда устраивает, потому что он не от меня зависит, по большому счету.
То есть когда это еще будет,
когда неизвестно. Прокурорская проверка должна быть проведена в любом случае. Если существует нарушение действующего законодательства, прокуратура в порядке надзора имеет право в любом случае провести проверку, выявить эти нарушения и обратиться в интересах гражданина. Но в идеале, говорю еще раз, если мы установим с вами, то есть я как юрист, мне для работы нужно сначала, чтобы была закрыта техническая сторона вопроса, которая мне не всегда подвластна, как и суду, потому что требует специальных познаний технических норм и правил. Есть там финансовая, экономическая сторона. Когда у меня это аккумулируется, я уже начинаю формировать исковые требования, либо формировать какие-либо нарушения, озвучивать точнее, и считать правовые риски возможности положительности решения. Поэтому вот в идеале так.
Итак, первое, что сейчас надо сделать, пойти
первое, что
пожарникам.
Нужно сделать, первое, что нужно сделать, я бы обратился все-таки в проектную организацию.
Проектная организация.
Потому что проекты составляются, изготавливаются с учетом, именно с учетом технических регламентов.
То есть они придут,
посмотрят,
оценят строение померят, соседа,
оценят, померят. Да, и установят определенные нарушения, которые могут описать в своем заключении.
И с этим заключением уже писать в прокуратуру
заявление.
Исковое заявление.
Либо исковое в суд. Либо в прокуратуру. В идеале так.
Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события. 278-96-41 и 346-84-86. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу и попадают. Сегодня на них отвечал независимый юрист Игорь Круглов, а программу провела Мария Заостровных.